В начале года вообще произошло множество событий. Из Ленинграда приехал отец Ильи, Исай Семенович. Приезжал он раз-два в год, всегда с подарками. В прошлом году отец привез тоже хороший подарок — немецкую готовальню. Но от нее, кроме красоты, никакого прока не было. На этот раз привез фотоаппарат ФЭТ-С, довоенный, сделанный руками мальчишек из трудовой коммуны имени Дзержинского и представлявший собой точную копию немецкой лейки. Отец дорожил этим старым аппаратом. Он был в войну корреспондентом, почти 3 года таскал его с собой. И теперь подарил своему единственному сыну, рожденному от южного романа с невзрачной, немолодой девушкой Машей. Маша ни на что не рассчитывала, ни на что не претендовала. Тихо любила сына, радовалась, что Исай не бросает его, дает иногда деньги. То вдруг понемногу, то подолгу совсем ничего. В ласках Маша бывшему любовнику последовательно отказывала, чем подогревала к себе интерес. Она улыбалась, угощала пирогом, стелила хрустящее крахмалом белье, уходила на диванчик к сыну и ложилась рядом с ним валетом. Исай же все более на нее дивился и все более о ней думал. Фотоаппарата было немного жалко, но он переборол привязанность к верной и нужной вещи. Чувство вины перед заброшенным мальчишкой перевесило. Были у него камеры и получше. И еще была семья и 2 любимые дочки, которые совершенно не интересовались никакой фототехникой. Мальчонка же просто затрясся от этого подарка. И отец почувствовал досаду на жизнь, в которой все не так устроилось, как надо бы. И вместо кроткой Маши, в невзрачности которой проглядывала и миловидность, досталась ему грубая, крикливая Сима, и теперь он уж не мог и припомнить, как и зачем оказался ее подкаблучником, мужем. Он рассказал сыну, что такое камера обскура, что темные коробки с маленьким отверстием и пластинки, покрытые светочувствительным веществом, достаточно, чтобы сделать снимок, остановить мгновение жизни. Мария Федоровна тут же сидела, подперев щеку рукой, и улыбалась своему крохотному счастью. Ей надо было зернышко одно, как синица. Исай видел это и видел, как быстро Илья все схватывает, какие ловкие у него руки, похож был, похож, и уехал с твердым намерением поменять свою жизнь так, чтобы почаще видеться с сыном. И Маша... Маша его притягивала теперь больше, чем тогда, летом 38-го, когда взял он ее скорее по обязанности не старого и дееспособного мужчины, чем по осмысленной симпатии. Жизнь менять было поздно. Но хоть немного. Признаться, наконец, Симе, что есть у него довоенный отпрыск, которого неплохо бы принять в доме и познакомить с младшими сестрами. Но это было последнее свидание отца с сыном. Спустя 2 месяца Исай Семенович, лишившись работы на Ленфильме, умер от инфаркта. В тот последний раз отец пробыл у них 2 дня. Мать, как всегда, после его отъезда несколько дней из-под тишка плакала, а потом перестала. Жизнь у Ильи явственно распалась на 2 половины, до Феда и после. Эта умная машинка постепенно пробудила упрятанный в глубинах талант. Он и раньше собирал коллекции всего, что попадало в поле зрения. Еще во 2-м классе у него собралась коллекция перьев, потом были спичечные этикетки и марки. Но это была приходящая мелочь. А теперь, когда он освоил весь технологический процесс, от выбора выдержки до наката фотобумаги на стекло, он начал коллекционировать мгновения жизни. В нем пробудилась настоящая страсть коллекционера, и она не утихала уже никогда. К концу школы собрался настоящий фотоархив, довольно культурный. Каждая фотография подписана карандашом на обороте, время, место, действующие лица, все негативы в конвертах. Фотоаппарат изменил жизнь еще и потому, что вскоре оказалось, что кроме аппарата нужно множество вещей, которые стоили больших денег. Илья сильно задумался, и тогда еще один талант в нем проснулся. Предпринимательский. У матери он никогда денег не просил, научился добывать сам. Первый весенний почин того года — расшибалочка. Он лучше всех в школе играл в эту мальчишескую игру, а потом научился играть и в другие. Это приносило заработок. Саня Стеклов не одобрял Илюшиной погони за деньгами, но Илья только пожимал плечами. «Ты знаешь, сколько стоит пачка фотобумаги? 18 на 24. А проявитель? Откуда мне брать?» И Саня замолкал. Он знал, что деньги берутся у мамы с бабушкой, и догадывался, что это не лучший способ. Старенькая камера сделала Илью фотографом. Вскоре он понял, что ему нужна своя фотолаборатория. Обычно такие домашние лаборатории фотолюбители устраивали в ванных комнатах, где была проточная вода для промывки пленки. Но в их коммуналке никакой ванной не было. Был чулан, где три семьи хранили тазы для мытья и корыто для стирки, а также другие нужные вещи. Чулан имел общую стену с уборной, где водопровод был, так что Илья сразу же начал обдумывать план, как туда воду отвезти и как вывести. О соседях, имевших равные права на чулан, Илья сразу не подумал. В квартире, кроме Ильи с матерью, еще жила безвредная одинокая старушка Ольга Матвеевна и вдова Граня Лошкарева с тремя детьми, из которых двух младших Марья Федоровна часто сама водила в сад, где и работала. И вообще, Марья Федоровна много помогала этой самой Грани. Словом, Марья Федоровна попросила, и соседи ей не отказали. Вытащили из чулана свои корыта, и теперь дело было за Ильей. Он еще успел написать отцу письмо с просьбой помочь устроить ему проявочную. Отец растрогался, прислал 150 рублей, а на переводе две строчки: «Приеду на майские праздники, все сделаем». Это было последнее его письмо. До майских он не дожил. Воду в чулан провели не сразу, года через полтора, но появился у Ильи свой закуток, где он теперь проводил много времени. Втащил туда найденный на помойке книжный шкаф, расположил в нем свое фотоимущество. Пятый класс длился бесконечно. Шел 13-й год жизни. Мальчишки постепенно наполнялись тестостероном. У самых ранних отрастала шерстка в укромных местах, открывались гнойнички на лбу, все чесалось, ломило, ныло. Стало больше драк и ссор, и тянуло себя потрогать, облегчить неопределенное изнывание плоти. Миха изнурял себя коньками. В результате тайных утренних тренировок он стал здорово кататься, и еще он пристрастился к чтению. Он и раньше читал все подряд, что в руки попадалось, а теперь Анна Александровна давала ему замечательные книги Диккенса, Джека Лондона. Тетя Геня ровно в 10 часов вечера единократно схрапывала с лошадиной силой, после чего до утра храпела тихонько и мерно. Минна укладывалась еще раньше и, покопошившись немного, быстро засыпала. Тогда Миха выскальзывал на кухню и читал там под общественной лампочкой, сколько влезет, и ни разу не был пойман. Сидел, поковыривая тугие прыщи, с книжкой для юношества, ничего общего, не имевшей с беспокойством его тела. Саня как будто отставал от товарищей. Не только ростом. Чистый лоб, чистый воротничок, нежный мальчик. Но и в нем тоже происходил процесс возмужания. Он объявил маме и бабушке, что больше не будет ходить на физиотерапию. Всем ясно, что рука не выправится, и музыкантом он никогда не будет. Мама и бабушка обе были музыкантами домашней квалификации. Обе мечтали о музыкальной карьере, но обеим пришлось бросить обучение. Время было совершенно не музыкальное. Выли трубы, гремели литавры, звучали марши-гимны, замаскированные под уличные песни. Лучшее, что было у двух одиноких женщин, — Саня. Он обещал стать музыкантом, и все шло замечательно. И педагог был прекрасный, и намечалось будущее. Теперь, после несчастного случая с ножом, в музыкальную школу Саня перестал ходить. Анна Александровна и Надежда Борисовна подготовились к ответственному разговору заранее. Анна Александровна сказала, что при его музыкальности не следует так окончательно порывать с музыкой. Профессионалом он не будет, но что мешает ему заниматься игрой на фортепиано дома? В домашнем музицировании есть особая прелесть. Саня немного поупрямствовал, отказываясь, но недели через две согласился. Стал заниматься дома с бабушкиной подругой Евгенией Даниловной. Он играл своими маленькими, бесперспективными, изувеченными руками на любимом пианино карельской березы. Млел от шопеновских вальсов, как его ровесники, от дворовых девочек, которым можно было прикоснуться в суматохе игр и беготни. Читал, играл, а иногда делал то, что мальчики его возраста способны делать только в виде наказания. Гулял вдвоем с бабушкой по близлежащим бульварам. Года два ходила к ним Евгения Даниловна, а потом занятия эти расстроились. Отчасти из-за Лизы. Успехи ее были столь велики, а Санины столь незначительны, что он стал отлынивать. Анна Александровна была преподавателем русского языка, но особой квалификации учила русскому иностранцев. Что это были за иностранцы? Молодые люди из коммунистического Китая, приехавшие обучаться в военной академии. Это была восьмая или девятая профессия из тех, которыми Анна Александровна овладела после окончания гимназии, и на этот раз ее все устраивало. И отношение к ней начальства, и неполный рабочий день, и очень хорошая зарплата с разного рода добавками и привилегиями, включая прекрасный военный санаторий, которым она имела право пользоваться раз в год бесплатно. Надежда Борисовна, Санина мать, была рентгенотехником. Профессия редкая, вредная, однако с коротким рабочим днем и бесплатным молоком для укрепления здоровья. Жизнь, несмотря на то, что они могли считаться хорошо устроенной семьей, была непростой. Слишком много скрытого недовольства копилось у матери с дочерью. Обе безмужние, потерявшие и тех мужчин, которые были их мужьями, и других, мужьями не ставших. Но бестактный вопрос, где же их мужья, никто не задавал. Кому положено, те знали. Спасибо, оставили в покое. Миха проводил много времени у Стекловых. Саня трогал пальцами клавиши, они отзывались. Чудились какие-то переговоры между мальчиком и инструментом, но Миха, догадываясь о тайном смысле происходящего, понимать этого до конца не умел. Он сидел в уголке, шелестел страницами, ждал прихода Анны Александровны, чтобы поговорить. Она ставила перед ним простое печенье, чашку чая с молоком и присаживалась рядом с папиросой, которую не столько курила, сколько держала в красиво выгнутых пальцах. Иногда и Саня отходил от инструмента, садился на край стула, но он своим присутствием немного им мешал. Миха стремительно перерастал Диккенса, и Анна Александровна, не раздумывая, несла Пушкина. «Да я уже читал», — противился Миха. «Это как Евангелие, всю жизнь читают». «Дайте лучше Евангелие, Анна Александровна. Его-то я не читал». Анна Александровна засмеялась, качая головой. «Меня твои родственники убьют». Но, честно говоря, никакую европейскую книгу нельзя понять, не зная Евангелия. А уж про русскую и не говорю. Саня, принеси, дружочек, Евангелие. На русском. Нюта, фамильярно поддел тот бабушку, по-моему, ты просто растлитель малолетних. Но книгу в черном переплете принес. Уговорились, что читать Евангелие Миха будет, не вынося из их дома, и никому об этом не скажет. Сколько же теперь всего было у Михи? Дом со своей раскладушкой, тетя Геня с супом, дебелая дебильная Минна, задевающая его постоянно то боком, то толстым бюстом, друзья Саня и Илья, Анна Александровна, коньки, книги. В середине марта наступила оттепель, каток растаял, и Миха смазал коньки машинным маслом, как учил его Марлен, для сохранности. Однако рано. Ударили морозы, каточек заледенел, и Миха снова встал на коньки. Ясно было, что скоро зима кончится. Теперь он уже и после обеда выходил во двор. Так и вышло, что все увидели его драгоценность. Подобных коньков ни у кого не было. Все прикручивали какую-то дрянь к валенкам, и только у одного Михи были настоящие, с ботинками. О них мгновенно прошла по дворам большая слава. Дня через два Мурыгин пришел на них посмотреть. Постоял, посмотрел и ушел. На другой день, возвращаясь с дворового катка, Миха в парадном был прижат к стене Мурыгиным и Мутюкиным. Дело было ясное. Им приглянулись коньки. «Давай снимай», — потребовал Мутюкин. Мурыгин заломил Михе руки. Мутюкин подшиб под колени. Миха завалился. Они ловко стащили с ног коньки и убежали. Миха в шерстяных носках, мелькая пятками, рванул за ними. Он нагнал их у ворот, уцепился за Мурыгина. Тот перекинул коньки Мутюкину, Мутюкин понесся с коньками по Покровке. Миха следом за своими коньками с воплями в сторону Покровских ворот. Конечно, они бежали к Милютинскому саду, там был каток. С Чистопрудного бульвара медленно выползал трамвай. Миха почти догнал Мутюкина. Тот бросил коньки Мурыгину, но Мурыгин их упустил, и они упали между рельсами. Все трое кинулись за коньками. Трамвай закричал ужасным голосом, потом взвизгнул, захлебнулся звоном, заскрежетал. Миха упал. Когда открыл глаза, коньки лежали перед его носом. Мутюкина видно не было. Перед трамваем дымилась какая-то куча. Тряпье, кровь, вывернутая нога. Это были остатки Мурыгина. Набежала воющая толпа, позади дребезжали трамваи. Миха встал, взял коньки. Нет, это был только один конек. Сгорбившись, он пошел домой. Он шел босиком по ледяной земле. Носки куда-то делись, но ничего этого он не замечал. Возле подъезда он швырнул конек в сторону катка и, стуча зубами, вошел в подъезд, из которого выбежал ровно 5 минут тому назад. В подъезде подобрал свои ботинки, сунул в них голые ступни и понесся к Анне Александровне. Она выслушала его, ничего не сказала, но налила тарелку грибного супа и поставила перед ним. Миха доел суп, Анна Александровна пошла на кухню с грязной тарелкой. — Я этого не хотел, клянусь тебе, — тихо сказал Миха Сане. «Да кто ж такого хочет?» — мотнул головой Саня. Ужасный звук трамвайный все разрушил. Весь мир он поменял и разрубил. И все, что было, есть и дальше будет. А вот Мурыгин был. Это стихотворение сочинил Миха в день похорон Мурыгина. Хоронили славу Мурыгина всей школой как национального героя. Завуч и 2 старшеклассника возложили на могилку венок, купленный на собранные общественные деньги. И надпись была сделана «Золотым по красному». Миха, свидетель, и, как он считал, виновник этой смерти, все переживал ту минуту, ее молниеносную случайность. Вот мелькнувшие в воздухе коньки, вот металлический вопль трамвая и неопрятная куча под трамвайными колесами вместо ничтожного и вредного мальчишки, кривляющегося и скачущего вдоль улицы за минуту перед тем. Жалость огромного размера, превышающая Михину голову и сердце, и все тело накрыло его. И это была жалость ко всем людям, и плохим, и хорошим, просто потому, что все они беззащитно мягкие, хрупкие. И у всех от соприкосновения с бессмысленной железкой мгновенно ломаются кости, разбивается голова, вытекает кровь, и остается одна лишь безобразная куча. Бедный, бедный Мурыгин. Ни у кого не сохранилось классной фотографии за 52-й год, только у Ильи. В его фотоархиве все фотографии были его собственные, авторские, только первые две сняты не им. Одну сделал Василий Иннокентьевич в день Саниного рождения. Вторая была снята ремесленным фотографом. Послевоенные недокормленные мальчишки стоят на этом снимке в четыре рядка. Нижние сидят, а верхние стоят на стульях. Все в окружении толстых колосьев, складчатых знамен и пупырчатых гербов. Декоративной рамки, которая была базисом, и вся бритоголовая мелочь с лупоглазой училкой в середине, над стройкой, над стульями из актового зала. Мурыгин и Мутюкин стоят рядом в верхнем ряду с левой стороны. Мурыгин смотрит в сторону. Маленький, наголо стриженный мальчик, незначительный и неопасный. Стеклова на фотографии нет, он болел. Миха в самом углу, внизу. В центре классная руководительница, Русичка, имя которой все забыли, потому что после пятого класса она навсегда ушла в декретный отпуск. Мутюкин в пятом классе остался на второй год, а вскоре и затерялся. Его карьера продолжалась в ремесленном училище, а потом и на зоне. Мурыгина больше не было нигде.